Давненько я не слышал этой заставки. Добрый вечер, Сергей Бунтман у микрофона как ведущий. Вот, и что такое? Сейчас тебе покажу. Вот у нас же идет, кстати говоря, должен сказать, веб-трансляция у нас идет. И у нас сегодня первый из новой серии сотрудников, это Сакен Эймурзаев. Здравствуй, Сакен, сейчас я
здравствуйте,
поворачиваю.
Здравствуйте, и те, кто
как
видит, и те, кто слышит.
Да.
Действительно, из новой серии, потому что я пришел на «Эхо» тогда, когда программы этой уже не было. Да,
да. Она появлялась там на две волны были, мы еще повторяли к 15-летию. В общем, такая давно и, казалось, прочно забытая программа. Но действительно, вот подумали, что вот много новых сотрудников, и стоило бы нам эту программу возродить со всеми ее традициями. Вот одна из традиций – это объективка.
Юстас Алексу.
Характеристика на сотрудника радиостанции «Эхо Москвы» Аймурзаева Сакена. В отличие от некоторых агентов влияния, агентурного псевдонима не имеет. Был завербован на радиостанцию в мае 2006 года, пройдя предварительный жесткий отбор. Байконур и Кавказские горы повлияли на качества, необходимые для агентурно-корреспондентской деятельности агента Аймурзаева. Настырен, изворотлив, умен. В экстремальных ситуациях проявляет себя как жесткий романтик, что позволило забрасывать агента Аймурзаева в Прибалтику, Грузию и Германию. Характер сдержанный, но не нордический, холост. Потенциально хороший спортсмен и потенциально отличный семьянин. Одновременно с подрывной журналистской деятельностью продолжает совершенствовать свое агентурное мастерство в Московском педагогическом государственном университете, бывшем имени Ленина. В свободное от агентурной деятельности время увлекается чтением разных книг и просмотром разных кинофильмов. Любит запрещенную в данный момент кухню.
Подпись Юстас.
Ну вот, все соответствует действительности.
Соответствует, правда. О каждом пункте этой характеристики, которую так составили, можно говорить. Спортсмен мне больше нравится. Потенциальный спортсмен.
Хорошо ходить в потенциальных спортсменах.
Потенциальных спортсменах. У меня все еще впереди в этом смысле.
Идет веб-трансляция, и мы будем показывать здесь исключительно Сакена Аймурзаева, а я буду так в виде вот невидимого голоса из-за врага.
Следователя, который...
Нет, вот или как Ворошилов, что где когда. А еще могу сказать, каждый сотрудник имеет право хранить молчание, то есть не отвечать на те вопросы, которые ему не нравятся. А я могу задавать практически все вопросы. Мы прекрасно знаем, я думаю, Сакен это выучил, что, наверное, нет, за редким исключением плохих вопросов, бывают какие-то не те ответы. Но если вопросы не нравятся, если они слишком какие-нибудь личные или такие, и в бок уходящий, пожалуйста, сотрудник может мне отвечать. Раньше как-то и сейчас бывало, что приходили на ЭКО просто так, откуда-то парашютировались люди сами по себе. Но, Сакен, ты же прошел вот такой регулярный отбор. Вот как это было, как ты сюда попал,
да,
и ты же его проходил.
Да, такой самый весенний призыв 2006 года. Вот я был призван. На самом деле в апреле 2006 года я увидел объявление на сайте, был такой баннер, вакансия корреспондента на «Эхе Москвы». И нужны были мужские голоса. И я кликнул на этот баннер, и открылось задание. Нужно было написать о себе, нужно небольшую анкету, автобиографию, чем занимался, вот, и так далее. И нужно было выполнить задание. Одно задание, которое придумала Марина Королева, нужно было написать небольшой репортаж по мотивам стихотворения «Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик». Ну, я и написал, естественно, черт тут сложного, да. Хотя тут надо понимать, что информационный материал, это, ну, там ограничено все. А, ну, у меня получилось, насколько я сейчас помню, хотя не смог найти дома в компьютере этого письма, а здесь где-то есть. Я написал так, на две страницы, наверное, этот репортаж о том, как бедная Танечка сидит на берегу Москва, реки подъезжают какие-то спасатели, МЧС, и начинают этот мяч вынимать, исполняя нацпроект какой-то. То есть что-то бред был абсолютный, но вызвали. Через две недели, по-моему, мне позвонили. Я был в университете, мне позвонили и сказали, вот, в «Эхо Москвы» мы хотели бы вас увидеть. Ну, хотите, хорошо, увидите. Так. Я прихожу и вот вижу, лежат бэджики вот эти, как с именами. И лежит мое имя, моя фамилия, написанные правильно. Это уже хорошо, потому что не только написано, но
да, но бэджик еще такой, примерно полуметровый, да, чтобы вошло и Сакена, и Аймурзаев, да?
Да-да, и то, и другое, вот. И началась началась вот такая селекция. Да, нас было человек 15, наверное, в том призыве. И сначала с нами разговаривали, спрашивали, знаем ли мы вообще, где мы живем и кто у нас президент и премьер. Слушаем ли мы эхо.
Такая как выездная комиссия райкома. Да,
потом демонстрировали нам всяких звезд эховских, которые молча заходили. Вот Бунтман зашел, он пока рта не открыл. Мы же не знаем, что это Бунтман, понимаете? А он на нас смотрит, он нас изучает. Ну, Ганопольский, его за закрытой дверью уже слышно было, когда он заходил. Мы в гостевой все сидели. Вот. С нами разговаривали, давали какие-то задания, сделать материалы небольшие, расположить новости, там, ленты. Нам давали такие распечатанные тасовки в порядке приоритетности. Порядок, да? Да, да, вот что важнее. Спрашивали, какие газеты мы читаем. Вообще, читаем ли мы какие-нибудь газеты? Не читаете советских газет? Я честно сказал, что не читаю советских газет. Там в интернете новости смотрю.
Ну что, Марина поставила галочку черную.
Да, Марина все фиксировала. Вот. Это был первый тур. Потом вызвали меня на второй. Нас было уже не 12, а там 8, предположим. Потом был третий. И нас осталось четверо. Вот четыре человека, которые, в общем-то, скорее всего, уже должны были бы прийти. Там много было смешных моментов на всех этих промежуточных собеседованиях, когда мы писали материалы в студии, и в записывающей в нашей девятой студии маленькой стоял Володя Варфоломеев. Вы знаете, какой Володя Варфоломеева голос там, обзавидуешься. А я пришел, он у меня был еще более писклявый, чем сейчас мой голос, и я вот сижу, читаю там что-то так, как Пономарь.
И, да, Володя, и мрачный так, Володя, да?
И мрачный Володя говорит, вы тут должны рассказывать новости, как будто бы перед строем солдат стоите. Я не смогу при всем желании, даже если буду курить две пачки сигарет в день, таким голосом разговаривать. Но ничего, было много забавных моментов, в том числе связанных с моим именем. Я хотел ответить, если позволите, я подсмотрел на сайте вопросы. Один наш слушатель спрашивает, что, как мое имя правильно произносить. Он считает, что правильнее произносить с двумя «а». Знаете, вот точно так же считает Алексей Алексеевич Венедиктов, да, который называет меня Сакена упорно. Да. И оправдывается тем...
И уже все привыкли.
А главное, чем оправдывается? Оправдывается тем, что у него много армянских друзей. Но, вы знаете, Саакянок, потому что это вообще корень-то, там есть такой корень.
Да.
Но ко мне это не имеет никакого отношения. Имя Сакен с одной буквой «А». Я всегда говорю, запомните, как саке водка и букву «Н» добавьте, японской водкой, добавьте букву «Н» в конце, и все хорошо будет. И имя это слово вообще арабское, оно переводится как «сосед». Вот. А фамилия моя Ай Мурзаев. Вот Ай – это совсем не приставка, ее не надо писать отдельно от остальной части фамилии, как кто-то на сайте пишет.
А также с восклицательным
знаком тоже не надо писать. Да, это значит «луна» на тюркском языке, на тюркских языках это значит «луна», то есть самостоятельная часть моей сложной фамилии.
Сосед Луны. Лунный
сосед, да-да-да.
Сосед Луны – это земля, да.
Собственно, ну вот так это. И вот, что касается моего имени, кстати, как только я пришел, и уже было, видимо, понятно нашим магистрам, которые нас отбирали, Марине Королёвой и Владимиру Варфоломееву, что, может быть, я и приду на эхо, то Володя мне сказал, тебе надо менять фамилию и имя. Вот нельзя с такой фамилией, с таким именем. Вот представь, там, бабушка жарит оладьи, и тут слышит Сакен Аймурзаев. У нее от одного этого оладьи из рук выпадут.
Ну, я не знаю, как бабушка, но, может быть, кому-то сложно
произносить
то, что у нас называется «подводить».
Подводить. Первое время было сложно подводить, первое время было сложно.
На самом деле у нас всегда была тестовая проверка. Марина Астас-Турен.
Ничего, как-то.
Ничего, все выжили. А потом в новостях у нас бывают разные фамилии, мне так кажется.
Да, так вот, кстати, вы сейчас...
Например, Сукарнопутри, например, а чем плохо? Вот.
Да, да, много фамилий есть таких. Да, президента Туркмении даже не вспомните.
Нет.
Вот, видите, нет. Так что у меня все хорошо.
Учил, честно скажу, я учил, вот когда там случилось все это дело, я учил, и хвастался, что выучил, и потом забыл.
Ну вот видите, у меня все проще, всего лишь Сакен Аймурзаев. И вот эту фамилию мне предлагали сменить. И знаете, кто ее защитил? Защитили ее вы, Сергей Александрович. Вы сказали, что не надо ее менять. Вот, и точно так же, как сейчас говорите о том, да, но вы
ну
не помните, но зато,
тоже...
зато все вспомнили тогда, да, и так я и остался вот
да.
Самим собой.
Так этот человек стал Сакеном Аймурзаевым.
И никакого псевдонима нет.
Ну да, вот так оно и получается. Ну что же, мы продолжаем нашу программу. Ну что же, так. Далее пойдем. Я только напомню, +7 985 970 45 45. Вы можете задавать свои вопросы. Может быть, у нас всегда только по желанию участника передачи и героя передачи, мы включаем телефон.
Пожалуйста.
Не против,
не
да?
против.
А, ну все уже. Просто, кстати, как первая встреча со слушателями? Ну, прошли материалы, прошло всегдашнее. Ты начинал монтажки, то есть ты записывал?
Конечно, конечно. У меня я прошел всю дедовщину.
Скажите несколько слов, да, вот это все.
Да, да, я все прошел.
Всю кухню
прошел. Да, первый VIP, как мы называем, человек, который вот крутой, ньюсмейкер, с которым я разговаривал, это был Борис Абрамович Березовский. Вот это было непросто.
Да.
Вот. Но да, я это делал недолго, две или три недели всего. И потом сразу в корреспонденты. Я помню первый мой материал, который звучал в эфире «Эхо Москвы», помню, что он вышел 6 июня 2006 года и был посвящен тому, как в разных странах 666. Вот эти три шестерки.
Да, да, да.
И я это рассказывал в большой программе «Эхо» в 2 часа. Это была моя первая корреспондентская пленка. Но потом пошло-поехало. Я много делал опросов. Там на сайте спрашивали, как вам личное общение. Знаете, как я делал еженедельные опросы для программы «48 минут». Где-то год, наверное, их делал. Так что наобщался со слушателями и лично. И здесь мы вот с моим другом, коллегой Тишей Дзитко вели программу «Супервласть». Так что со слушателями общались, меня телефонные звонки не
напугали.
Кстати,
когда инаугурация «Бегемота» спрашивают?
Ну как, раз уж выборы у нас были 1 марта, то
6-го,
да, 6-го мы сделаем инаугурацию. Почему нет?
Да, 6-го, хорошо. Так, вот, ну вот еще. Что касается, Дмитрий, Исакьяна.
Так, это какая-то...
Это новое,
я этого еще не слышал.
Это новая транскрипция. Это мне нравится, этот журналист. Репортаж он готовит грамотно и интересно. Речь его правильная и приятная. Речь. Во-первых, спрашивают, на каком факультете МГПУ вы учитесь? Оля, студентка МПГУ.
Знаете, Оль, вы меня не увидите. Я там бываю очень редко. Учусь на РОМГЕРМе, на факультете иностранных языков.
Угу.
А? Можете встретить на Юго-Западной, 6-й этаж. Завтра в 12, Оля. Если хотите, да.
Ну что же это такое? Я сейчас хочу напомнить, что у нас идет и веб-трансляция, и там можно видеть, как Сакен пьет чай, и как он воспринимает ваши вопросы. Сакен, откуда у вас такой прекрасный, хорошее слово у Зои, сохранный, правильный русский язык? Даже коренные москвичи так уже не разговаривают, Зоя говорит.
Ну, не знаю, Зоя. Я правда, не коренной москвич, и в Москве не так давно живу. И жил в разных частях России, не только России. Ну, не знаю. Ну, как, наверное, это свойство слуха, вы знаете? Это свойство слуха. Вот моя сестра сейчас живет во Франции. Она живет уже 3 года там. Я слышу, что у нее появляются, когда она со мной говорит по-русски, уже появляются вот эти штуки, да?
Да.
Вот эти странные. Просто это слух, это слух. То есть жил бы я, например, на Украине, говорил бы с вами вот нормально, там, говорил бы г фрикативную, то есть все было бы нормально, да? Это просто ты слышишь, и ты принимаешь.
Ну, неужели потеряется? Нет, Сакин,
вы думаете,
я не знаю,
нет?
Неужели потеряется? Ну, вот если вдруг, там, ну, по отчаянию придется жить в какой-нибудь другой стране, неужели потеряется?
Ну нет, наверное, не потеряется все-таки. Но какие-то ноты появятся, я думаю.
Потому что тогда надо перенимать вокруг, а у нас же у всех разные интонации. Разные.
У всех, да.
У всех абсолютно. Еще одна такая вот штука. У тебя очень много путешествий по стране, перемещений по стране. Сакен Аймурзаев, как мы смотрели тогда. Сакен Аймурзаев. Вообще-то где-то в Сибири. И еще у иезуитов учился.
И да, вообще... и это знаете, да, и
ну,
это говорят.
Нет, ну это вообще потрясающе. Думаю, что такое? Что за человек такой?
Да, это интересная история. Я о ней, кстати, вот наша...
Мне Женя говорил, вот приходи, говорит, посмотри, сына, приходи, там есть Сакен Аймурзаев. Вот, приходи, посмотри.
Действительно имел отношение, да.
Вот что же это и кидало меня? Это что же кидало-то меня?
Вот так искал. Очень хотелось. Ну, орден иезуитов, да, раз уж мы об этом говорим, то давайте скажем. Хотя в нашем досье об этом ничего не говорили. Но, видите, это секретная вещь. Это такой тайный орден, как многие считают. Поэтому о нем открыто не говорят. На самом деле нет, конечно. Никакой он не тайный, он открытый. И в России есть несколько городов, где работают иезуиты. И в частности, в Новосибирске. И после школы мне очень хотелось узнать,
а в школе
что
ты
это
учился
такое.
На Сибирске?
Что нет, в школе я учился в Нальчике, в городе Нальчике, да, на Кавказе. И мне очень хотелось узнать, что такое иезуиты, и вот и они мне были очень интересны. Я поехал, и действительно, я несколько лет имел общение с ними, учился у них, даже думал, то есть я был в ордене, но вышел через какое-то время, понял, что это не совсем мое, но очень многим им обязан, надо сказать, очень многим обязан
обществу. Потому что очень много существует рассказов, такие, рассказы о иезуитах для детей, а также для взрослых.
Ну да, были
взрослых.
Книжки, все мы знаем эти книжки, даже у нас они печатались, у меня была в детстве книжка про то, как они Парагвай построили. Вот построили, а потом...
Черная гвардия Ватикана.
Вот, Черная гвардия Ватикана, черный
книжка,
папа,
да.
Шпионы Ватикана, да. И так далее, и так далее. Для меня... вот люди из этого ордена, которые меня учили долго, которые сделали во многом, вот сделали для меня то, что я, то, как я сейчас, например, работаю. Как это не парадоксально. Вроде бы, да, иезуиты, которые там где-то, миссионеры в Африке, в Индии, в Китае, подпольные,
Парагвае.
И тут вот я журналист, никакого отношения к духовной деятельности не имеющий. Но у этого ордена есть очень четкие подходы, да, подходы в первую очередь образовательные. И когда ты понимаешь, ты структурируешь просто свое время, силы, если ты знаешь цель, ради которой ты это делаешь. И все. Вот эта фраза, которую переврали в советское время, «цель оправдывает средства».
Да нет, не в советское.
Даже
это
раньше.
Это и в антисоветское время.
И в антисоветское,
нет,
да.
Есть, кстати, такая чудесная книжка «Миф о иезуитах» от Мишле, там, я не знаю, до кого. Это любили очень.
Вот. Так на самом деле для меня главное это то, что этот орден дал структуру и дал мне... умение учиться. Вот это очень важно. Это очень важно. И, конечно, умение говорить с людьми. Да, потому что вы наверняка тоже знаете действующих иезуитов, там, патентованных,
ну, да,
таких,
да.
С аттестатом,
да,
с 20 лет. Проба иезуитская,
да.
Вот. Ну, на Микини не проведешь. Да, я им благодарен этому.
А правда, что иезуитов смотреть между глаз?
Да, да, вот так вот надо смотреть, чтобы человек смущался. Еще можно смотреть в нижнюю часть лица. Это есть где-то, да, написано, да. Но это, на самом деле, это очень старые правила, регулы называются, они действовали в 16 веке, чтобы не смущать человека, это было. На самом деле
наоборот,
никакой...
Да.
Да, чтобы не смущать. А у нас вот это все интерпретировано.
Да, смотри, там в третий глаз.
В третий глаз.
В третий глаз, пальцем, ну и так далее. Интересно. Ну, значит, это что-то дало. Это дало вот... Мы знаем о строгости такие, ограничения. Это смущало?
Да, собственно, из-за этого ушел. Это личная такая история, я не хочу подробностей, но вот как если так кратко, то да, конечно, есть строгости, есть ограничения, есть очень хорошее объяснение того, зачем это нужно. Но это воспитывает тоже, воспитывает свободу, воспитывает отношение к свободе и ценность свободы. Да? Вот для меня это очень было важно. Но и с другой стороны, люди, которые мне там преподавали, они, конечно, совершенно замечательные. Например, латинский язык мне преподавал отец Алексей Стричек, иезуит из Словакии, который был профессором Сорбонны и преподавал русский язык. И преподавал, был знаком с Вячеславом Ивановым. Ему сейчас уже 97 лет, отцу Алексею. И вот этот человек мне преподавал латинский. И мы с ним очень много разговаривали. Он жил в Медоне под Парижем и учил русских, детей русских эмигрантов русскому.
Там потрясающая школа.
Русскому языку святого
там
Георгия.
Там потрясающая школа,
да.
Медонская.
И он был оттуда, и он привез с собой библиотеку медонскую, потому что колледж был закрыт. И мы читали эти книги, мы говорили с этим человеком. И для меня это было огромное опыт, несмотря ни на какие запреты и ограничения. Поэтому я ценю бесконечно эти годы, которые во многом сделали меня таким, какой я есть.
Здесь просят рассказать о своих родителях.
Родители мои, ну, мама, папа, вот. Это так всегда о родителях, это очень такая личная штука, но если вы просите, я расскажу. Мои родители химики. Нет, почему? Ну, я же не стыжусь своих родителей. Мою маму зовут Ольга, она родилась в Нальчике. Отец мой, его зовут Еркин, тоже такое имя непростое, он родился в Казахстане. И потом они встретились, они оба приехали учиться в Москву, они химики, и учились в академии химической. на Фрунзенской, рядом как раз с педагогическим университетом, в котором я учусь, и там они познакомились. Вот, они после института некоторое время жили в Москве, а потом уехали по распределению в Алмату, и там, собственно, уже я на свет и появился в Казахстане, потом мы переехали в Нальчик, потом я уехал в Новосибирск, угу. И приехал в Москву, если уж вы хотите знать всю мою историю. Мои родители живут в Нальчике сейчас по-прежнему. Вот, у меня есть сестра, она, как я уже сказал, она учится во Франции.
Во Франции, да?
Да, она после там, школы, да? Да, она после школы уехала в Орлеан. Вот, и вот это моя семья. Замечательные родители, большое им спасибо. Они сейчас слушают.
Просто напомните, а сколько тебе лет?
А, да, вот меня на сайте просили сказать. 23 года, мне будет 24 в апреле.
Так, это Сакен Аймурзаев, и вы можете его слушать и смотреть сейчас в программе «Сотрудники». Мы продолжаем нашу программу, плюс 7-985-970-45-45, сейчас ровно 23:30, телефон 363-3659, можно прямо и звонить, так как Сакен против ничего не имеет. Вопрос, как всегда, щекотливый, но на него тоже можно ответить. Вот кем ты себя считаешь по национальности и как это вычисляется?
Да, я ждал, ждал
у тебя
такого
довольно сложная
вопроса.
История. Это всегда, на мой взгляд, это всегда интересно. И мне очень интересно.
Конечно, это интересный вопрос. И, кстати, недаром меня спрашивают о русском языке, да, который вроде бы по паспорту вот, родным для меня не является. Потому что отец у меня казах, у мамы отец осетин, а мама еврейка. То есть вот такая вот картина, угу. Да. При этом, как мне даже стыдно за то, что я не знаю своего родного языка казахского, хотя отец мой знает его, изъясняется. Вот, я не знаю осетинского, не знаю иврита. Я знаю русский язык, и я переехал в Россию, мне было 8 лет.
А дома на каком языке разговаривали?
По-русски говорили. По-русски даже, всегда, даже в Казахстане, да, всегда да? говорили по-русски. Вот. То есть говорила бабушка и дедушка, они говорили по-казахски, и, в общем, все родные говорили, но как-то вот, ну, по-русски все говорили тоже. И поэтому вот в нашей именно семье говорили по-русски. И что касается национальности, ну, сложно сказать, видите, как-то определить себя. Вот эти метания, они всегда есть.
Для начала надо определить, что такое национальность.
Что такое национальность, конечно. Вот, и тут, ну, по паспорту, хотя этого не пишут, да, вот отец у меня казах, и я, конечно, казах. И для меня это не просто какая-то формальность. Когда я приезжаю в Казахстан, ну, это редко бывает, и я вижу там степи. Что-то есть в этом очень-очень личное для меня и в ландшафте, и в людях, которые там живут, и в моих родных, их очень много. И я, конечно, себя ассоциирую, да, с этой страной, с этими людьми, с моими людьми. С другой стороны, там, не знаю, мне очень близка, например, еврейская культура. Но живу я в русской культуре. Вот.
Как в своей.
Как в своей. И считаю ее своей. Понимаете? При этом не делаю никаких ограничений. У меня был один раз, я хочу об этом рассказать, если можно.
Можно.
Очень интересный разговор с националистом. Не могу назвать его фашистом, потому что этим словом вообще кидаться нельзя, бросаться. Это отдельный термин. Вот такой вот кондовый, не в хорошем смысле этого слова, как говорил Путин о Медведеве, националист. Мы встретились на митинге. Я журналист, у меня микрофон «Эхо Москвы», который у некоторой части населения вызывает идиосинкразию. Их трясет от одного вида логотипа «Эхо Москвы», потому что это радио известно, там, еврейское, сионистское и так далее для них. И вот он подходит ко мне и начинает мне говорить о том, что вот ты сюда приехал, да, еще работаешь на такой радиостанции, вот уезжай-ка ты отсюда.
Угу.
И я слышу, как он говорит, да, это я вам перевожу это в более-менее какие-то там формы. Я ему говорю, знаете что, я, вот вы, говорю, кто по нации? Он говорит, я русский, я этим горжусь. Говорю, знаете, я ваш родной язык знаю лучше, чем вы. Понимаете? И вы мне, и книжек прочитал по-русски больше, чем вы. И вы мне говорите о том, что я должен отсюда уезжать.
А это, наверное, не важно для такого рода людей.
Не уеду.
Правильно. Вот. Моя страна, мой
да?
язык, все. Дальше едем. Сакен, доброй ночи, пишет Игорь из Ухты. Вы романтик или прагматик? Ну, там, как было сказано в характеристике.
Какой-то там романтик.
Жесткий или какой-то.
Какой-то там романтик, да.
Там такой.
Ой, я вообще не понимаю этих делений. Вы понимаете, в работе, да? Как это не страшно. Хотя я очень люблю романтиков. Я ведь учусь и знаю немецкий язык, немецкую литературу. Да? Я ведь все это обожаю. И люблю романтиков. Если вы говорите о романтизме.
Сумрачный германский гений.
Да-да-да. Но в профессии, как это не страшно даже для меня, этого, наверное, быть не должно. Потому что я очень хорошо помню одну сцену. Это была суббота, 7 октября. Позапрошлого уже, когда убили Анну Политковскую. Я с ней был знаком, и мы несколько раз виделись, еще до того, как я пришел на «Эхо». И я, когда я узнал о том, что она умерла, что она погибла, ее убили, я стоял в корреспондентской, это был шок. Просто человеческий шок.
Да.
И ко мне зашел Алексей Алексеевич, и сказал, почему ты не поехал сразу, как только ты услышал, к дому? И я сказал, что я в шоке, я знал ее, я в шоке. И он сказал, не имеешь права. Это жестоко, это страшно. Но когда на работе,
не имеешь права. Да.
Вот к вашему вопросу о романтизме. А какой я в жизни, это пусть скажут те, кто знает меня в жизни. Поэтому здесь я об этом, наверное, не могу говорить.
Вероисповедание, спрашивает тот же Игорь Зухты.
Католик.
Римский католик.
Так,
и носила его от Амура и до Урала. Александр с тремя смайликами пишет.
Носила.
Да. Здравствуйте, Сакен. Какая ваша главная цель, которую вы хотите осуществить? Привет от Саши из города Жигулевск.
Спасибо, Саша. Ой, вот сам говорил тут о целях, средствах, о том, что переврали, а сам вот как-то так... Просто не могу сказать. Знаете, тут очень, очень легко в пафос куда-то уйти. Этого не хочется никогда делать. У меня... У нас здесь много сейчас на «Эхе» молодых. И мы-то друг с другом все время общаемся, дружим. Так, слава богу, получилось. И вне работы встречаемся, говорим. И вот в общении в этом у меня появилось четкое осознание того, что моя цель — это... Она на самом деле никакая не, вот там мне пишут, стать главным редактором хочешь, президентом хочешь, да?
Сейчас или через
7 лет, сегодня вот только утвердили Венедиктова, о чем вы говорите, это ближайшие 20 лет. Нет, не хочу. Цель, вот такая цель, какая у меня сейчас, то, что я сейчас делаю, да, это, я сам для себя называю это малый путь, ну, такое буддийское определение. Вот прихожу на работу, вижу новости. Там звонит мне кто-то, какой-то человек, который меня знает, рассказывает мне что-то, говорит, вот об этом надо рассказать. Вижу Василия Алексаняна, который сидит больной на цепи, и делаю свое дело, рассказываю об этом. Понимаете, вот какой-то вселенской цели такой.
Так просто.
Нет, я-то, конечно, для себя понимаю, зачем я это делаю. Да? Я не рассказываю о том, как пшеница колосится на полях. У кого-то своя вот такая цель.
Интересно,
очень интересно, да, и они рассказывают про свеклу, про, там, не знаю, урожай. У них там свои цели какие-то. У меня вот, если говорить о этом малом пути, о котором я начал говорить, вот рассказывая все эти вещи, мне хочется только одного, чтобы вот те, кто это слушают, да, начали как-то думать. Вот это, наверное, моя цель.
Еще один до звонков. Минута. Здесь был вопрос тоже в интернете, что какое число, там говорят, людей, кто-то ушел на другие, там перечисляется.
Угу.
Кстати, сразу должен сказать, что каждый ушел по своим причинам.
Да, то конечно, есть, нет же одной, да. Одной, из-за которой все
и
ушли.
И одна из этих причин – это выстраивание себя во все более... интересным. Я не буду говорить, кто это, но для меня это самый такой нормальный путь, который существует, когда люди меняют, например, радиостанцию на телеканал или одну радиостанцию на другую, с другой там работой, которые себя ощущают журналистом, профессионалом, там, во всех кавычках, так, берем как термин, да, и считают, что в поисках на той или иной станции, канале, газете, то есть может себе найти и развитие, и наиболее адекватное воплощение. Поэтому Плюс есть люди, которые просто, которым нужно больше заработать. А это
и
бывает,
это тоже нельзя осуждать. Да.
Вот сейчас ты говорил о другом выстраивании.
Себя. Да.
То есть, а думал ли ты вот о таком, что вот здесь пойти, вот я тут стартую, вот тут стартую, потом все-таки, наверное, телевидение – это больше охват аудитории, более там интересно.
Ну, для меня телевидение – это немножко другое, да, тут даже вопрос не в аудитории. Вообще, что, если хотите об аудитории, то тут у меня свои какие-то, ну, свой подход к этому. То есть, зачем делать так, чтобы тебя слушали миллионы? Да, то есть важно, чтобы тебя слушали свои. Вот у меня это очень с детства было развито чувство своих людей. Да, и у этих своих есть тоже свои. Никакие не наши, а свои. Вот действительно по крови близкие тебе люди, которые тоже это будут дальше передавать. И поэтому, почему я на эхе, да? Потому что вот сейчас я чувствую, что здесь свои люди. И мне здесь хорошо, поэтому. Конечно, есть проблемы. Неужели вы думаете, вы там видите нашего главного редактора, слышите его и знаете, наверное, он даже сам иногда рассказывает о вещах. Да, как-нибудь надо устроить вам видеотрансляцию летучки какой-нибудь скрытой камерой, показать, что там происходит. И всякое бывает, и какие-то обиды, и вот чего-то там, вот не тебя заметили. Мы же все люди, это как-то чувствуешь всегда. Но при этом понимаешь, что вот в данный момент и в это время, и в этом месте, вот здесь свои, и здесь хорошо. И здесь не придут, не скажут, об этом нельзя рассказывать, потому что об этом нельзя рассказывать.
Сакен Аймурзаев, вы слушаете, задаете вопросы, смотрите веб-трансляцию, присоединяйтесь, можно посмотреть. Нет, там туда не смотри, Сакен, там нет ничего на экране.
Чернота.
На котором, да, чернота, не дам смотреть. От Зауга призыв, срочно учи осетинский.
Да, Заук — это слушатель постоянно, он писал, знакомый мне тоже, да, спасибо, будет время обязательно, язык древний и интересный очень.
Да, здесь спрашивают, за какую команду, Сакен, болеете?
Я ведь только потенциальный спортсмен, понимаете, я буду болеть.
Да, а почему? А мы же были на Нальчике.
Да, были, мы сидели, да, это секрет был, да, мы сидели, я сидел. А на трибуне, уже не помню, какая это трибуна, в Лужниках.
На С2.
На С, да, на С2,
которого
сидели,
больше
да.
нет, да.
Справа от меня сидел Бунтман-старший, слева Бунтман-младший. Они болели за «Спартак-Москва», а я делал вид, что не болею за «Спартак-Нальчик». Но...
Ну да. И мы, так переглянувшись, молчаливо решили с Сакеном больше не ходить, потому что счет был 2-2. Так мы с сыном мы и договорились примерно. Так. Вот смотри. Правильность, округлость и законченность выражения мысли, наверное, от иезуитов. Это плохо влияет на качество передач. Интересно сейчас, когда настоящий Владимир. Вот такой упрек.
Когда
мне
настоящий.
Все время про «э» говорят. А Алексею Алексеевичу про «а» говорят.
А там мне вроде. Это что? Я...
Обвиняет Владимир в округлости.
Округлость речи. Заговариваю вас, Владимир, я шаман. Слушайте, округлости речи. Не, но сейчас-то я настоящий. Что? Вот так. От иезуитов.
Хорошо.
Спасибо им большое. Привет им.
За округлость. Слушаем телефон 363-3659. Ну и смотрим веб-трансляцию на нашем сайте. Итак, поехали телефон. Алло, добрый вечер. Мы вас слушаем внимательно. Здравствуйте.
Добрый вечер. Ночи.
Да, как вас зовут? Откуда вы нам? Да, из Самары.
Вопрос. Сакену вопрос задаю такой. Где отец в Казахстане, там его находился, он бывает в Казахстане. И пусть бы как-то он создал репортаж об этой части Казахстана, примыкающей к
России. Понятно, спасибо.
Понятно. Да, интересно, спасибо. Да, спасибо. Да, мой отец, ну, бывал, конечно, там родился в Казахстане, а я сам бываю, да, я был последний раз, по-моему, 3 года назад, до этого был 2 года, то есть очень редко, один раз в 2-3 года.
С 548 вопросов уже было, почему холостой, а девушка есть, спрашивает Лара, ну, еще там, да. Это ты там посмотришь дальше. Что? Что это за?
Я телефоны их посмотрю потом после программы. Нет, но вы знаете, нету. если вы хотите прямого ответа на мой вопрос, на ваш вопрос.
Наталья говорит, был в руках иезуитов. А ты тоже с интонацией? Да, тебя подмывает всегда с интонацией?
Читать? Очень, но я сдерживаюсь. Я сдерживаюсь.
Ну ладно, Сакен, я у иезуитов не учился.
Да.
Скажу, был в руках иезуитов и говорит, что он не завербованный. Смешно. Ха-ха-ха.
Дважды завербованный.
Конечно. Так, Антон из Вологды, все, мы про футбол все выяснили. Дальше слушаем телефон. Алло, добрый вечер. Алло.
Алло.
Здрасте, добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей Александрович, меня зовут Александр.
Да, Александр, вопрос Сакену, пожалуйста.
Да, добрый вечер, Сакен.
Здравствуйте, Александр.
Значит, вопрос такой, немножко общий, но хочу подвести к конкретике и через вас немножко увидеть радиостанцию. Вхождение нового человека в любой коллектив – это всегда, ну, столкновение личности с какой-то сложившейся атмосферой, с каким-то порядком, в конце концов, с тем, что начальство требует или хотело бы видеть.
Есть такое, конечно.
Естественно. Тем более, что это радиостанция, и здесь роль личности очень важна. Вот как вы сами эту проблему, этот вопрос решили или решаете, или, может быть, решать будете всегда, и что для вас существенно? Собственно, нет ли противоречия?
Спасибо, Александр. Очень, спасибо, очень Александр. Интересный вопрос.
Да. Давайте сразу.
Интересно ли вам в рамках католицизма?
Вот уж точно не тесно. Вот на это скажу, нет, не тесно. Очень не тесно.
Ой, жалко.
Даже, знаете, столько простора, что не хватает сил, наверное, все оглядеть. Нет. А что касается работы, вот вхождения в коллектив, конечно, это было непросто. Через муки буквально. Когда есть у нас персонажи, очень уважаемые мною, которые, так знаете, жестко вводят себя в коллектив. Понял, не понял, хочешь, не хочешь. Вот перед тобой ставят некий набор требований, да, если ты не соглашаешься их принять, но ты очень быстро это понимаешь сам и уходишь. Вот готов ты, что к тебе подбежит Венедиктов и может на тебя накричать просто потому, что вот он такой эмоциональный человек, а потом это как-то сгладить. Да, есть люди, которые физиологически очень тяжело воспринимают повышенные тона или бег, который у нас все время на радиостанции. Вот просто вот бегают, и надо быстро двигаться. Это первое замечание, которое мне сделали. Медленно ходишь. Вот здесь я бегаю. Вот, что касается того... Да, потенциальный спортсмен. Что касается того, как решаю вопрос, эту проблему, и как вот я, двое в комнате, я и Ленин, как я живу с осознанием того, что вот эхо и я. Где я, где эхо? Вы знаете, вот уникальность нашей радиостанции в том, что мы все разные. И если мы вступаем в какое-то противоречие, то не с каким-то абстрактным эхо Москвы, которое давит на нас своим авторитетом и волнами, а вступаем друг с другом, да, в курилке, в корреспондентской, не разговариваем, бывает, кричим друг на друга. Это личные какие-то вещи, и вот мы здесь все, причем это совсем не значит, что мы вот на разных звеньях находимся, и вот мы в своей песочнице ссоримся, корреспонденты, и не можем, например, сказать, не знаю, Сергею Бунтману, что вот, а вот неправда, вот я так не думаю, да?
Да.
Поэтому никакого такого вот какой-то проблемы, идентичности я, честно говоря, не ощущаю. С отдельными людьми я не согласен, а вот какого-то целого такого. Я говорю, все мы разные очень, но есть какая-то общность, которая дает ощущение того, что есть, это свои люди.
Сакен, отвечаем на вопросы достаточно поспешно, так что ты здесь смехом-смехом незаметно.
Да,
уже почти все время вышло. Репортажи вы готовите по заданию редакции или есть темы, которые вы находите сами? Игорь из Ухты.
Есть темы, которые мы находим сами, которые мы ведем, которыми мы интересуемся, конечно.
Диана из Саратова спрашивает, ни в какой политической организации не состоите? Еще бы попробовал состоять. У нас это не полагается.
Не полагается. Не по уставу.
Нет, не полагается. Так, ну, предложение, рубрик и так далее. Что вы слушаете из музыки, Сакен, Петр спрашивает?
Ну, разное самое, вот разное. Битлз люблю, рок-н-ролл люблю, Чака Берри люблю. Вот хотел пойти, не мог, работал. Вот сейчас открываю для себя, вот вы удивитесь, вроде бы воспитан на всем этом, да, у меня дома слушали рок-н-ролл и рок, и джаз отец очень любит, а воспитан был в этом, а сейчас, например, открываю для себя певицу Мадонну. Вот так потихоньку, да, по песенке. Вот,
певицу, да?
Потихоньку, как певицу, как философа, да. Это безумно интересно.
Интересно?
Безумно.
Мне показалось, у меня был большой как-то, когда я ее открыл как актрису.
А вот это еще рано для меня, наверное. Я хочу как певицу понять.
Кстати, это...
Потихоньку.
И как трудягу. Там,
как
там
труд, потрясающая личность. Да.
Очень смешно мне вопрос. Когда вы говорите о неопределенном множестве, у вас всегда или 548, или 538. Почему эти числа? Нет, 875. Ну, это как швейковские, извините. Кстати, ну, тоже тема для изучения. На интернет-трансляции не слышно звонящих. Хорошо, учтем. Учтем, учтем, да. Хорошо. А иезуиты? Через «е» причем. Угу. Это случайно не масоны, Роман из Перми? Функционально они и масоны, они евреи.
Понимаете, в одну упряжку впрячь не можно. Ты или масон, или иезуит.
Да, так что, товарищи, да. Так. Что? Нет, конечно, не все католики члены ордена иезуитов.
Это хорошо. Но
здесь сказано, было очень смешно, также, да, так не все русские члены Союза Русского Народа. Так, про зарплату говорить не будем.
Не будем.
Как мощность Роллс-Ройса, да, достаточно?
Достаточно.
Или недостаточно?
Ну, это уже я сам для себя определяю, вот, не будем.
Кино каких режиссеров любите? Станислав спрашивает.
Ой, каких режиссеров, вот конкретно вам сказать, очень люблю Озона, очень люблю Параджанова. Я поздно для себя открыл Параджанова, и сейчас вот был в Тбилиси, и скупил все вообще, что только можно. Пошел на Кота-Эмэски, где он жил, и там постоял, и у памятника. Вот сейчас такой период, медленно-медленно там по фильму, по много раз смотрю один и тот же фильм. Вот сейчас такой период Параджанова, да. Ну, хотя вот мне очень сложно говорить вообще, любимая книга, любимый фильм. Вот сейчас вот я пребываю в Параджанов, да? А вот конкретно там в последние 3 дня в Катыни пребываю. Вот посмотрел Катынь, и сейчас в ней как-то, да. Вот так.
Не хотите ли вести собственную передачу, спрашивает Кирилл из Твери.
Кто же ее не хочет, Кирилл? Все хотят вести собственную передачу. Придумать надо.
Да, потому что когда была придумана передача «Супервласть», придумали не вы.
Придумал слушатель вообще.
Да.
Придумал слушатель из Петербурга, да. Который написал Алексею Алексеевичу
в
письмо.
В конфере, он в конфру написал.
Да-да-да, вот да, написал да, ему, точно. И вот это вы придумали. Придумайте мне передачу, вот, и напишите.
Угу. Передача о великих людях не идет. Вот тут тебе придумывали уже, но эта передача почти наше все. Это так, уже есть, уже занято.
Не претендую на лавры.
Кощей спрашивает, нравится ли тебе Босх?
Нравится, конечно.
Вообще, конечно.
Конечно, нравится Босх. Не нравится вам Босх?
Мне кажется, есть люди.
Но Брейгель больше мне нравится.
Есть люди позначительнее, мне кажется.
Да?
Да, все-таки.
Но Брейгель больше мне нравится, честно.
Вообще, как-то вот у нас очень такая есть и в нашей профессии, да и в жизни вообще, очень много всевозможных штампов, в том числе и штампов образованческих и интеллигентских. Угу. Ну, Босх. Там, или еще что-то. Точно так же у нас ведь такая работа, что если не будешь убивать, особенно в новостных, если не будешь убивать штампы, ты никуда не проедешь.
Да, это опасная штука вообще.
А случалось в это попадать?
Конечно, конечно. Ну как же? Но мы все время говорим и говорим, особенно корреспонденты, да, это ведь не живая речь. Вот я сейчас сижу с вами разговариваю. У меня есть, во-первых, рамка 40 секунд. Знаете, так, человек 40 секунд. Вот встал и сказал, 40 секунд тебе. Такой вот регламент. Во-первых. Во-вторых, есть какие-то очень четкие правила, да, подачи этой информации, чтобы это было и понятно, это ясно, и чтобы это было просто слушать. Поэтому ты невольно попадаешь в какие-то... И сам вот потом читаешь, ну, боже мой, мастер художественного штампа. Конечно, бывает. И потом вот все это вычеркиваешь.
А вообще, как себя слушать?
Первое время было очень тяжело. Вот это отдельная вообще история, как я привыкал к своему голосу. Очень было тяжело. Сейчас ничего, привык.
Угу.
Привык.
Говорит кто-то чужой, да?
Сейчас уже да.
А сейчас уже?
Сейчас уже нормально. Уже нормально.
Два вопроса очень важных. Дмитрий спрашивает, не чувствуете ли себя белой вороной среди сверстников? Интересно. Это вот предполагается, что непонятно кто, а вот среди них, там Сакен, вот там Скортихон, там придет еще ребят, придут, девочки придут. И вот и каждому будет такой вот вопрос. Интересно вот.
Вообще, среди тех, кому 23 года и кто ходит в университет или ходит по улицам, конечно, ну, чувствую, есть какая-то вещь. Вообще, это ощущать себя белой вороной для меня было, вот так, если это назвать, это с детства было характерно. Вот представьте, вы знакомитесь, я же уже в России жил, вы знакомитесь с людьми на улице или с кем-то там в компании или в классе, и спрашивают, как тебя зовут, и ты говоришь там, Вася, Ваня, Петя. Вот, а мне надо было сказать, меня зовут Сакен. И первое, что я слышал в ответ, это было не меня зовут, там, Коля, давай, там, пойдем куда-то, а вопрос, как простите, не расслышал. И это всегда, это остается, потому что я вырос среди сверстников, которые, для которых я априори был какой-то вот необычный. Поэтому, ну, на их я себя не чувствую никакой белой вороной, и среди моих друзей, моих близких и любимых людей, конечно, тоже нет. А на остальное, к сожалению или к счастью, времени нет просто, чтобы ходить и чувствовать себя белой вороной.
Вопрос второй тут у нас был. Не страшно ли жить в Москве?
Знаете, есть отдельные такие вещи.
Да, причем спросил человек, которого тоже зовут, простите, как? Ну вот, тоже из серии «Простите, как?». Не страшно ли жить в Москве?
Вы знаете, порой очень. Бывает. То есть это не останавливает меня. Вот сейчас мы закончим передачу, я пойду домой и как-то, ну а что делать? Но иногда бывает, конечно, не совсем приятно, потому что там в метро слышишь какие-то лозунги, потому что я вот и на себя даже это несколько раз в отношении, в мой адрес было направлено. И в первое время, когда я только там в университете общался, и многие однокурсники, одногруппники мне говорили, вот, ты знаешь, вообще-то вот мы, конечно, черных не любим, но вот ты какой-то особенный. И я из-за этого злился еще больше, понимаете?
Это самый такой...
Это самое мерзкое. Вот то, что кто-то меня на сайте спросил, самое неприятное в людях. Вот это очень неприятно. И не то, чтобы было страшно жить в Москве, иногда бывает неприятно именно вот это вот, да? Но страшно, ну, бывает.
Михаил из Томска, вот ты знаешь, когда у меня была первая серия передач, был неизменный вопрос дамы, которая явно совершенно составляла гороскопы. На все, кстати, у нас ее там в блогах есть, там любитель гороскопов и достаточно профессиональный. Спросит назвать число месяца.
20 апреля 84 года.
20 апреля 84. Так, вот так, что вы увидели. ЖЖ существует?
Существует, да. Дивертисмент. Заходите.
Дивертисмент?
Дивертисмент, да.
То есть пишется, и пишется правильно.
Правильно пишется.
Не девир.
Да, правильно пишется.
Хорошо, Сакен Аймурзаев, все-таки скажи мне, пожалуйста, вот здесь вот говорят, что, как поступить, что поступить. Это спрашивают во многих других передачах. Вот что бы ты сказал самое главное человеку, который бы, может быть, хотел на эхо прийти работать? Будь ему там 20 лет, 30 лет, или 19, или 16.
Вы знаете, вы придите, наверное. Если вы очень сильно хотите, вы придете. А здесь вы уже поймете, подходите вы или подходит это вам. Да, если вы действительно хотите, вы сюда попадете, мне кажется.
Смешно пишет здесь. Как простите? Ведь это же самое приятное, и смайлик поставили. И пишет из Уфы слушатель, которого зовут Айтуган.
Спасибо вам, действительно, спасибо.
Сакен Аймурзаев, и это наша программа «Сотрудники. Возрожденные». Я думаю, что какое-то количество людей и посмотрели, вот увидели Сакена в движении.
Целый час.
Сакен говорил в видеоролике, который записывали у Венедиктова, записывали, что нет ни одного моего, не сохранилось ни одного изображения.
Теперь сколько угодно.
Да, теперь сколько угодно этих изображений. Можете тиражировать, делать для себя открытки, вот, и даже приходить их подписывать. Сакену Аймурзаеву. Это была программа «Сотрудники». Первая передача из новой ее... надо как в сериалах называть? Новый сезон.
Новый сезон.
Новый сезон программы «Сотрудники». Спасибо, Сакен.
Спасибо
здесь
вам.
Благодарят, и я присоединяюсь к ним за передачу.
«Сотрудники».